Федор сделал им через своих людей финские паспорта, получил необходимую транзитную визу через Германию, предупредив, чтобы по возможности молчали на границе, если вдруг будут проверять. А в случае, если пограничники попытаются заговорить, чтобы притворились глухонемыми. Вот только с Ильей было очень сложно это выполнить. Он на радостях болтал теперь, не переставая. Федор взял своим друзьям билеты на пароход, заказав достаточно дорогую каюту. Затем на поезд, в купейный вагон, надеясь, что богатых пассажиров не будут слишком пристально проверять. На свои деньги он купил им другую одежду, так как советские вещи выглядели слишком бедными для состоятельных людей, за которых он решил их выдавать. Конечно, та одежда, что получила от него семья, подходила скорее для среднего класса, чем для богатых людей. Но в сравнении с тем, в чем они прибыли в Финляндию, смотрелось просто шикарно. Главное было пересечь границу Финляндии, так как любому пограничнику трудно было объяснить, почему люди, имеющие финский паспорт, не говорят по-фински. Дальше в Германии Ева могла объясниться, пусть даже с сильным акцентом, и понять необходимое. Когда прибудете на место, лучше выбросьте финские паспорта. Они вам могут только навредить, предупредил Федор. И вообще ни слова никому, как добрались до Швейцарии. Скажите, что не можете это рассказать. Здесь уважают право на молчание. Путь до Швейцарии прошел спокойно и гладко. Ева наслаждалась нормальным, уважительным обращением людей. Именно так учил ее отец. И так он обращался всегда с ней, ожидая того же от дочери. Здесь же все люди в большей или меньшей степени исполняли эти простые правила поведения. В первое время Ева невольно ждала грубости и унижений. Несколько лет, прожитые среди людей советской системы, давали о себе знать. Но довольно скоро молодая женщина поняла, что здесь все иначе. Даже те, кто не от сердца исполняют правила уважительного отношения к людям, стараются хотя бы изобразить их, и это было все-таки приятно. За путешествие все набрали массу впечатлений. Никто из семьи еще не плавал на пароходе и не видел Германию. Германии приходилось часто напоминать Илье, чтобы он молчал и стараться на людях совсем не говорить. А в купе говорить потише, так как русский язык настораживал всех. За окном проплывали необычные города и деревни, живописные замки. Наконец поезд пересек границу Швейцарии, можно было прятать финские паспорта. По прибытии в Берн семья осталась на вокзале уже без денег, так как Федору не удалось правильно рассчитать нужную сумму. Оглянувшись вокруг, Ева спросила по-немецки у прохожих, как добраться до городских властей. Ей ответили и объяснили дорогу. «Теперь я начну нормально учить язык», – рассмеялся Виктор. «Здесь я вижу, для чего он нужен». Ангела не могла налюбоваться необычными зданиями, людьми, показавшимися ей странными и поразившей ее чистотой на улицах. Девочка сама в Финляндии находилась в состоянии непрерывного удивления. Никогда в жизни она не мечтала попасть в такие места. Ева не сразу смогла понять, почему ее не удивило все, что она увидела, но потом вспомнила. Отец рассказывал ей о том, как живут люди в различных странах мира, и говорил об этом, словно так и должно быть. И Ева верила, что везде так, как в описаниях отца. Это в начале, когда она приехала в советский город, она была поражена, что там все совсем не так, как рассказывал отец. Но увидев западные города, она поняла, что в детстве представляла себе города по рассказам отца именно такими, какие увидела здесь. Добравшись до городской ратуши, семья попросила политического убежища и помощи с жильем, пока они не смогут встать на ноги. Власти города поселили семью в недорогую гостиницу в долг, предоставив им пособие на трехдневное пропитание. На вопросы, как они прорвались сквозь железный занавес, Ева сказала, что не может ответить, и никто не стал настаивать. Переночевав в гостинице, Ева отправилась в банк в сопровождении мужа, захватив с собой все документы. Работник банка, увидев бумаги, округлил глаза. «Вы хотите забрать вклад?» – немного нервно спросил он, оглядев скромную одежду пришедших. «Нет, я хотела бы снять немного наличных с процентов», – ответила Ева. «Хорошо, я все оформлю», – оживился мужчина, привыкший обращать больше внимания на количество нулей в счете клиента, чем на его одежду. После просмотра бумаг он стал подчеркнуто предупредителен и вежлив. Перепроверив их на подлинность, он сообщил, что документы требуют более тщательной проверки для переоформления вклада на Еву. Через два дня Еве с Виктором пришлось еще раз возвращаться в банк, где служащий выдал, наконец, запрашиваемую сумму. Выйдя из банка, Виктор и Ева чувствовали себя богачами. Они зашли в городскую ратушу к тому, кто по приезде помог им, объяснили ситуацию и вернули полученные деньги, сообщив, что теперь могут сами оплачивать жилье. Узнав, что неожиданно появившиеся нелегалы богатые и честны, их приняли еще более вежливо и внимательно, разъяснив правила проживания в городе и процедуру получения документов с правом на жительство. Также им объяснили, что они могут снять домик, если не пожелают жить в гостинице. Затем супружеская пара зашла на почту, отправив перевод на имя Федора, получив который, тот присвистнул. «Еще парочку таких бедных врачей провести через границу, и можно будет бросать опасный бизнес». Только после этого Виктор и Ева пошли к семье, чтобы вместе со всеми пройтись по городу в поисках домика в аренду. Узнав, что с наследством все получилось, старый млад радовались почти одинаково. Елизавета Евгеньевна даже прослезилась, а Ангела скакала от радости, как козочка. «Теперь я могу попросить новое платье?» – размечталась она. «И не одно!» – улыбнулась Ева. Вся семья была единодушна в том, что город, пусть даже такой размеренный и неторопливый, как Берн, им не подходит, и надо поселиться в городе поменьше. Виктор купил карту Швейцарии, и вся семья провела вечер, изучая ее. В конце концов, остановились на городе Монтре, на берегу Женевского озера. Взяв билеты на поезд, они добрались до Монтре и, побродив по улицам и набережной озера, решили обосноваться здесь. Когда определились с районом, начался поиск дома, который понравился бы всем. Теперь торопиться было некуда, поэтому выбирали с душой, пока, наконец, не нашли тот, который устраивал всех. Домик был небольшим, но меблированным, а с его большой террасы открывался прекрасный вид на озеро и горы, которые в снежных шапках выглядели сказочными великанами, присевшими отдохнуть на берегу тихого синего озера. После выбора дома вся семья записалась на курсы языка. Но самое главное, они мечтали о Библии на русском языке. Оказалось, что найти ее здесь труднее, чем дом, машину или одежду. Лишь спустя месяц знакомые из местных помогли отыскать магазин книг на русском языке, где продавались Библии. Купив красивую Библию на родном языке, Ева невольно процитировала на память строки из Псалма. «Закон Господа совершен, укрепляет душу. Суды Господни истинно, все праведны. Они вожделение золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота. И раб твой охраняется ими. Соблюдение их – великая награда». Когда Виктор и Ева получили вид на жительство, они купили уже выбранный ранее дом. Переезд радовал всех членов семьи, ведь в новом доме у каждого была своя комната, и каждый мог обставить ее по своему вкусу. Заботы по обстановке дома, покупка машины и учеба отнимали много времени, но все это были радостные и приятные хлопоты. Зима пролетела, как один день. В один из весенних вечеров, когда семья отдыхала после учебы, на зеленой террасе среди распускающихся цветов, любуясь прекрасным видом гор, Ева поделилась с Виктором сокровенной мечтой. «Я хотела бы на часть наших денег напечатать Библии и попытаться отправить их в Союз с помощью Федора, оплатив ему переправку через границу. Вспомни, сколько радости и благословения принесла нам наша первая Библия. А там так мало Библий. Я думал об этом, но не решился предложить тебе. Деньги все-таки твои, и я отложил это дело до времени, когда сам смогу зарабатывать», – ответил Виктор. «Деньги наши, и мне неприятно, что ты делишь их на твое и мое. Я их тоже не заработала», – огорчилась Ева. «Но я рада, что у нас одни мысли по этому поводу», – добавила она. Найдя издательство, согласившееся работать с русским языком, они стали печатать Библии без указания на них издательства и страны. Супруги не хотели навлекать беду на головы тех, в чьем доме советские власти могли найти Слово Божье. Они отправляли Библии контрабандистскими тропами на родину для того, чтобы еще многие души нашли путь к спасению через строки Великой Книги Книг. Издательство настояло на том, чтобы печатать свой логотип, но без единой буквы, и супруги вынуждены были согласиться с этим. Через 2 года в семье родилась еще одна девочка, Том мальчик. Ева нашла себя в заботе о детях и пожилой свекрови, в работе по изданию и пересылке Библии в страну, где родилась. Виктор окончил курсы языка, затем прошел профессиональную переподготовку и вышел в госпиталь на работу хирургом. В деньгах семья не нуждалась, но он хотел, чтобы его талант мог еще послужить людям, возвращая им радость здоровья. Ведь каждый духовно здоровый человек хочет приносить пользу окружающим своей жизнью и своим трудом. Ангела окончила школу и поступила в университет. Там она познакомилась с хорошим, добрым молодым человеком, и после окончания курса они поженились. Готовность жертвовать своими удовольствиями ради любимого, воспитанная в семье, ставшей родной для девушки, создала прекрасную основу для будущего брака. А совет и молитва родителей помогли ей избежать неправильного выбора в жизни. Ведь семья не может быть счастливой, если на ее создание трудится только один из супругов. Когда-то давно девочка полюбила молодую, добрую женщину там, на севере, стараясь поддержать ее всеми слабыми своими силенками. И она не предполагала, что та самая женщина предоставит ей возможность так серьезно изменить жизнь.